Шримад Бхагавад Гита, как она есть глава вторая, обзор Бхагавад Гиты, текст 61.
Сарвани самьям я юкта аситам атпара Вашихи ясендрияни тася прагяпра тиштита.
Перевод стиха. Тот, кто обуздывает свои чувства, держа их под полным контролем, и сосредоточивает свое сознание на мне, считается человеком стойкого разума. Еще раз стих. Тот, кто обуздывает свои чувства, держа их под полным контролем, и сосредоточивает свое сознание на мне, считается человеком стойкого разума. Комментарий Шрилы Прабхупады. Высшее совершенство йоги заключается в сознании Кришны. Это положение ясно изложено в данном стихе. Не обладая сознанием Кришны, невозможно подчинить себе свои чувства. Как было упомянуто выше, великий мудрец Дурвасса Муни поссорился с Махараджем Бариши и из-за своей гордости впал в беспричинную ярость, не сумев таким образом сдержать свои чувства. Хотя царь не был столь сильным йогом, как мудрец, но, будучи бхактой Господа, безмолвно терпел несправедливые нападки, вследствие чего и одержал победу. Царь смог управлять своими чувствами, так как обладал качествами, описанными в Шримад Бхагаватам следующим образом. Савай мана Кришна Падаравинда Йор Вачам Сивай Кунтха Гунану Варнане Карау Харир Мандира Маджана Дишу Шрутим Чакарюта Саткат Хадае Мукунда Лингала Ядаршане Дришау Тадбритя Гатрат Парше Нгасангамам Виранам чатат падасаро джасаурабхи шримат туласья растанам тат арпите падау харе кшетра падану сарпане широв ише киша падабхи вандане камам чадасья на тукама камьяя ядхатама шлока джанашая раддих. Царь Амбариша сосредоточил свой ум на лотосных стопах Господа Кришны, речь свою посвятив описанию обители Господа, руками наводя порядок в храме Господа, ушами слушая деяния Господа, глазами глядя на форму Господа, телом прикасаясь к телу бхакты, ноздрями вдыхая аромат цветов, принесенных к лотосным стопам Господа, языком ощущая вкус листьев тулоси, предложенных ему, ногами путешествуя в святое место, где расположен его храм, голову склоня перед Господом, а свои желания подчинив желаниям его. И все это сделало его достойным стать бхактой Господа Матпара. Исключительно важно здесь является слово Матпара. Каким образом можно стать Матпара, изложено в жизнеописании Махараджа Амбариши. Шрила Баладева Вьякхушана, великий ученый и ачарья в цепи Матпара, замечает: «Мат Бхакти Прабхавена Сарвендрия Виджая Пурвика Сватма Дриштих Сулабхити Бхавах». Полностью подчинить себе чувства возможно лишь силой преданного служения Кришне. Иногда в связи с этим приводится в пример огонь. Подобно маленькому пламени в комнате, сжигающему в ней все, Господь Вишну, пребывающий в сердце йога, сжигает все нечистое. Йога-сутра также предписывает погружаться в размышления о Вишну, а не о пустоте. Так называемые йоги, медитация которых не направлена на какую-либо форму Вишну, попусту теряют время в поисках обманчивых видений. Мы должны обладать сознанием Кришны, быть преданными слугами Божественной Личности. В этом цель истинной йоги.
Тани сарвани самьямья юкта ситам атпарах Вашакия сендрияни тася прагья пратиштита.
Тот, кто обуздывает свои чувства, держа их под полным контролем, и сосредоточивает свое сознание на мне, считается человеком стойкого разума. Вторая глава, обзор Бхагавад-гиты, текст 61. Итак, здесь в конце второй главы Бхагавад-гиты говорится о совершенном состоянии сознания человека. Та личность, которая утвердилась на уровне разума. Это предназначение человеческой жизни – утвердиться на платформе разума. Обычно мы видим, что все живые существа находятся на платформе ощущений и размышлений. Животные находятся на уровне ощущений. Основная деятельность на уровне ощущений, чувств происходит, вся жизнь. Деятельность человека проходит также на уровне ощущений, но также и мыслительных процессов. Это свойство у человека более развито, чем у животных. Он способен мыслить. Он может комбинировать какие варианты чувственного наслаждения. И есть платформа разума, о которой говорится в Бхагавад-гите. И Бхагавад-гита, она именно предназначена для того, чтобы человеку взойти на духовную платформу духовного разума. Индрии они называют это чувство, манаса означает ум, и будхи означает разум. Встать на платформу будхи возможно только человеческому существу, и очень редкому к тому же. Сам Ахатма Судурлабха, говорит Саведа. Такая личность Махатма, великая душа, встречается очень редко. Но так или иначе, это возможно практически для каждого человека. Весь вопрос не в трудности, а в желании. Насколько человек этого хочет, например. В основном люди в Кали-югу не хотят духовного прогресса, не хотят духовной жизни. Они не хотят сходить с платформы ощущений и размышлений. Потому что эта платформа означает чувственное наслаждение. Но здесь говорится о человеке стойкого разума. И мы видим, что, в общем-то, в материальном мире можно столкнуться с тремя категориями разума. А основной опыт мы получаем через видение и слушание, через зрение и слух. Говорится, что более самый разумный, он получает весь опыт на слух. Менее разумный должен увидеть, убедиться в этом. Но высший разум означает просто на слух. Если мы посмотрим в материальном мире, чему люди больше всего доверяют? Если я скажу кому-то, вот я слышал то-то и то-то, а тот скажет, а я слышал то-то и то-то, это не очень доверительная информация на самом деле. Но если мы скажем друг другу, я видел это, люди поверят. Люди больше в это поверят, чем нежели я услышал. И когда мы подходим с такими мерками к духовному знанию, тут нас ожидает неудача. Итак, на языке материального мира видение более важно, чем слушание. Но на языке вед это означает, что люди стали менее разумны. На самом деле информацию нужно постигать, духовную, только на слух. Нет возможности еще как-то воспринимать духовное знание. Шраванам, потом киртанам, потом смаранам. Здесь ничего не говорится о видении. Царь Махараджа Амбариша, он именно занял свои чувства преданным служением. Все чувства, которые у него есть. В этом случае можно сказать, у него уже было чувство зрения, значит, он видел Господа, он смотрел на него, как он его мог видеть? Как бы нам это увидеть? Именно люди придут большое значение увиденному. Если человек что-то слышит и не подкрепляет это увиденным, он не очень-то верит в это. Это очень интересная психология. Теперь телевидение, допустим, распространено по всему миру. И хотя нам показывают всевозможные глупости, просто какие-то фильмы, кинокомедии, какие-то выдумки, но поскольку человек видит это, он верит в это. Но когда мы слушаем радио, это не так эффектно на самом деле. Как когда это передают по телевидению, когда мы видим, что так это происходит и так происходит. Один преданный, он кинорежиссер в Индии, и он поставил фильм, не то Рамаяну, не то что-то вот в таком духе, или Игры Кришны. Он делал это, потому что Шрила Прабхупада попросил его об этом. И они удивились, какой был эффект. Когда это вышло на экраны фильмов, многие люди, даже на Западе, стали верить в эти игры. Что они говорили, мы это видели на экране телевизора. Просто увидели на экране телевизора. Конечно, когда мы смотрим Лилу Кришну на экране телевизора, это необычные постановки. Само собой разумеется, это проникает вглубь. И человек понимает, что в этом что-то есть, что-то более глубокое, чем просто какая-то постановка, интересный сюжет. Безусловно, это Лилы Кришны. Но так или иначе, мы должны постичь их сначала на слух, чтобы вообще понять, о чем речь идет. Итак, наиболее разумные постигают это знание на слух. Весь опыт духовной жизни можно постичь на слух, если у нас есть разум. Для того, чтобы разум проявил себя, необходимо контролировать чувства. Поэтому здесь говорится, что человек стойкого разума означает тот, кто контролирует чувства. И если человек контролирует чувства, это означает, что таким разумом он может слушать о Кришне. Это имеется в виду. Тогда возможно услышать о Кришне что-то. И тогда это будет считаться авторитетным. И на самом деле на духовной платформе такой разницы нет между увиденным и услышанным. Или мы услышим о Кришне, или мы увидим Кришну, это одно и то же. Мы говорим, Кришна существует в звуке. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Чем чаще мы так повторяем, тем яснее мы это ощущаем. Это же просто звук. Здесь то же самое будет происходить в три этапа повторения мантры. Сначала человек будет совершать оскорбления при повторении. Думая, что как это может быть полезно для психики, для здоровья, для чего-то еще, может быть, для богатства также. Для мистических сил в основном люди интересуются такими мантрами, не зная, что это развивает мистические силы. Это первая ступень, она оскорбительная. Когда мы начинаем повторять Харе Кришна мантру и хотим взамен мистические силы или здоровья, или чего-то еще, или просто спокойно спать, потому что бессонница. Иногда люди принимают Харе Кришна мантру просто как средство от бессонницы, потому что это тоже помогает. Прабхупада писал в комментариях к Шримад Бхагаватам, что трансцендентный звук лечит даже психику. Можно даже больного человека вылечить этим звуком «мам». Можно вылечить. Но Харе Кришна мантра заключается в этот звук «ом». Но если мы с таким желанием подходим к повторению святого имени, это лишь только первая стадия, она оскорбительная. Означает, что человек еще ничего не понимает в этом. Но поскольку он повторяет Харе Кришна мантру, сам звук помогает ему контролировать чувства, и его разум укрепляется таким образом. Разум укрепляется потому, что ослабевают желания чувственных наслаждений при повторении мантры. Здесь нужны регулирующие принципы, и сначала человек может подумать, это же трудно соблюдать регулирующие принципы. Отказаться от мяса, рыбы, от интоксикации, от незаконного секса и азартных игр. В этом соль всей жизни, именно материальной. Но поскольку человек повторяет «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе», желание, чувство и наслаждение уходят от него сами. Это факт. На самом деле это научный факт. Все, кто это делает, знают это. Но обычно люди, которые приходят впервые, они не верят в это. Это естественно. Потому что необходим разум, чтобы понять, каким это образом связано с контролем чувств, с совершенством, просто повторением каких-то звуков. Это означает, что на платформе чувств и ума человек не обладает никакой верой. Вера во что-то выше, в конце концов, сводится к вере в Бога. Когда мы говорим слово «Бог», ассоциации совершенно различные у людей мелькают в голове. Бог — это какой-то абсолют. Или это что-то у каждого свое, или это может быть Аллах, кто-то думает. Другой думает, нет, это Христос. Другой думает, нет, а вот Будда тоже Бог. И так много богов, или нет никаких богов на самом деле, просто что-то существует. Это тоже результат неконтролируемого ума, когда человек выдумывает свое понятие о Боге. Это тоже способ ускользнуть от того, чтобы принять верховную личность Бога. Когда мы говорим «Бог» означает контролирующий, повелитель. Но людям больше на это слово абсолютная истина. Что абсолютная истина не означает такие вещи. Абсолютная истина – то, из чего все исходит, суммум бонум. Если все вместе собрать, все материальные творения, духовные творения – вот это абсолютная истина. Это больше устраивает, потому что сохраняет независимое живого существа. Я тоже часть абсолютной истины, значит, тоже абсолютная истина, значит, тоже Бог. Логика такова – это больше подходит современному человеку. Быть Богом хотя бы так. Хотя бы уже так, что по-другому не получается. Но когда мы говорим «Бог», то не все сразу могут принять это слово даже – «Бог». Потому что Бог, значит, хозяин, повелитель, и он контролирует всех. И также от него исходят законы, которые, если человек нарушает, он наказывает. По его законам это происходит. И эта тенденция, которая означает наслаждаться отдельно, независимо от Бога, делает этот процесс трудным для человека. Только лишь в этой тенденции дело. Каждый в материальном мире думает, что я независимый, наслаждающийся и контролирующий. Я господствующий. Каждый думает, что я хозяин своей судьбы. В человеческом мире, в животном мире, кто угодно. Каждый ведет себя, как он хочет, свободно. На основании своего ума и чувств. Думает, это настоящая жизнь. Но на самом деле это ложная концепция, основанная на ложном эго, аханкара. Истинная концепция означает, я есть слуга Кришны. Я духовное существо, я слуга Бога. И все мы братья на самом деле. И здесь нечего делить в материальном мире. Это не наш мир на самом деле. Мы здесь только в гостях. Очень короткое время. Мы немножко поиграем в этих условиях. Несколько десятков лет мы сменим эти условия. И пойдем играть в другие условия. Там тоже предоставится некоторое время по закону кармы, отведенное нам. Немножко совсем времени. Так, чтобы немножко удовлетворить чувства, разочароваться еще раз. И снова получить новые условия. Снова попытаться еще раз в другой форме, в другой жизни, с другими знакомыми. На самом деле те же самые знакомые будут. Но то в других формах, в других одеждах. Это просто игра на самом деле. В основном те же самые знакомые, очень редкие новые встречи. В основном эта карма так и тянется. Эти муж и жена обычно не так вот и живут. Меняются ролями. Муж, жена, жена, муж, жена, муж, муж, жена, жена, муж. Иногда мать, сын. Может быть. Потом снова там еще как-то происходит. Они пробуют различные варианты. В этой жизни муж и жена, в другой жизни мы брат с братом. В следующей жизни мы мать и бабушка. Они пробуют так, 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 никак не получается на самом деле. Так не получается, возможно, в животной форме жизни получится. Там больше вариантов, там меньше ограничений, не так ли? В человеческой форме жизни столько ограничений. Даже если мы отвергаем религию, нам эти ограничения навязывает закон. Государственный закон. Замечали такую вещь? Да? Если мы отвергаем законы религии, нас в большую кабалу закабаляет закон государства. Гораздо большую. Люди говорят, как это так? Это религиозные законы, они такие суровые, такие строгие. Но посмотрите, каковы материальные законы. Они еще хуже на самом деле. Посмотрите, что творится. Посмотрите, любое религиозное место в Майяпуре, например. Майяпур, Индия, Вриндаван, Индия, Джаганатхапури. Это очень религиозные места. Вы увидите, что там все люди свободно живут. Там не нужна прописка. У них даже, я сомневаюсь, что у них даже документы есть. Какие-то. Если вы хотите построить себе дом, ничего не нужно. Просто берите и стройте в любом месте. То место, на котором вы построили дом, считается вашим. Вот такие законы в Индии. Это законы Бога на самом деле, они очень удобные. Это на самом деле свободная жизнь. Но что только, не убей, не прелюбодействуй, не кради. И все очень спокойно. И когда таким образом все соблюдается, то в чем проблемы? Разве это ограничение? Мы даже не можем назвать, что это ограничение. Нет, и когда собирается команда преступников в тюрьме, там нужны такие законы. Не убей, когда выйдешь на свободу. И не кради. И там постоянно это повторяют, обучают их таким образом. Но когда мы собираем свободных людей, которые честные граждане, свободные, не нужно это говорить. То есть человек обучается жить свободно и счастливо по законам Бога. Это не ограничение, это регулирующие принципы свободы, описывается в Бхагавад-гите. Регулирующие принципы свободы. Но в материальном мире сейчас стали такие странные законы. Есть законы государства, и теперь в этом же государстве появляются такие группы, такие мафии, у которых также свои законы. Как недавно один человек очень богатый пришел на программу, это было, по-моему, в Архангельске. И он сказал, мне понравилась программа, я бы хотел вам жертвовать деньги. Дело в том, что, говорит, последний раз у меня все равно отобрали эти деньги. Нечестным путем, говорит, отобрали 160 миллионов у меня. Я лучше, говорит, вам их отдам. Чтобы построить храм, например. Видите, какие законы в материальном мире? Человек честно работает, может быть, я не знаю. Зарабатывает миллионы, миллионы, миллионы. Но нет таких законов в материальном мире, что это будет с вами постоянно. Просто приходит какой-нибудь дядя с ружьем. Говорит, отдай их мне. Это законы человеческого общества, выдуманные законы. И даже законы государства, они не могут с этим справиться на самом деле. Потому что нет законов Бога. Законы Бога, они очень просты на самом деле. И просто необходим немного разума. Не убей, не прелюбодействуй, не кради. Но это христианские заповеди. Мы говорим то же самое. Не ешь мясо, рыбу, яйца. Не занимайся сексом незаконным. Не принимай никаких интоксикаций, не играй в азартные игры. Таким образом вы увидите, что никакие законы даже государства не влияют на такого человека. Он как бы выходит из игры вообще. Это была главная проблема, когда преданные в свое время приходили в сознание Кришны, они работали на работах. И на работе была паника у меня лично, когда это случилось со мной. Почему? И я еще не проповедовал тогда. Просто я отказался есть мясо, рыбу, яйца. Я перестал с ними играть в карты там сидеть или в домино, хотя я и до этого не играл, в шахматы то же самое. Я перестал с ними принимать интоксикации там, допустим, сигареты. Как это бывало иногда в то время. И тогда поднялась паника. Что с ним случилось? Так, нельзя, они сказали. Ты отделяешься? Другие материалисты говорили, как? Вы уходите из жизни. Из какой жизни мы уходим? Нам не нужно такой жизни на самом деле. Это означает платформа разума. Конечно, когда мы стоим на платформу разума, люди сразу заметят, что вы сильно отрываетесь от обычной жизни. Вы сильно меняетесь. И они будут беспокоиться. Но почему они беспокоятся? Как вы думаете? Этот пример очень хорош. Палата больничная. Я когда лежал в больнице, там каждый лежит со своими болячками, это в больнице излюбленные темы. Кого-то унесли на операцию, и все ждут, когда его принесут обратно и поговорить с ним, что там было. Потому что каждому грозит то же самое, примерно. Потом он объясняет подробно, как его резали, как там наркоз не действовал на него. И он это все в таких красках специально, значит, рассказывает, как он страдал на самом деле. И все, да. Ты гораздо лучше нас, мы еще не испытали такого, да, конечно. Ты более герой, чем мы еще. Но вот следующего повезли уже, значит, туда. Тогда он становится героем дня после операции, если он выдержал ее. И так далее. Но как только выписывается кто-то из больницы, разговоры сразу прекращаются. Все понимают, настоящая жизнь не здесь, на самом деле. Да, когда человек отрывается от этой жизни, это беспокоит многие окружающий мир. Майя начинает сразу волноваться, что-то случилось. Почему он же был обычным нормальным человеком? Но почему они беспокоятся, они завидуют на самом деле? В тот же самый момент, когда человек был занят какой-то преступной деятельностью, его, конечно же, окружала какая-то компания. И вдруг он попытался выйти оттуда, это не так просто будет, на самом деле. Да, выйти из мафии это очень трудно. Они могут даже убить, на самом деле. Это очень им невыгодно даже, на самом деле. Они сразу забеспокоятся. Вот этот материальный мир это такая мафия. Но выйти из него можно очень хитрым способом, соблюдая регулирующие принципы на основании разума. Отказаться от мяса, рыбы, яиц, вы увидите, что произойдет. Это очень простые принципы. Но поскольку ими пронизана вся жизнь, когда вы выдергиваете эти вещи оттуда, вся материальность сразу разрушается, и начинается иная жизнь совершенно. Это внешне кажется просто, но эффект колоссальный и потрясающий. Отказаться просто от мяса, рыбы, яиц, от интоксикации всех, даже чая и кофе. Вы увидите, что все друзья разбегутся от вас сразу же. Вы увидите по-настоящему, кто друг, а кто не друг. И вы останетесь только с Кришной. Через некоторое время. Один преданный, он в Тюмени был. И он учился в институте много лет. Он очень разумный, интеллигентный человек. И родители очень состоятельные. Они ему уже накопили денег на машину, уже купили машину, чтобы в награду за его диплом подарить ему машину еще к тому же, и квартиру. В общем, все, что необходимо. Теперь у него будет образование. Теперь-то он будет счастлив. Но он все это время учился в институте, на самом деле, только потому, что ему преданные говорили, не бросай институт. Не бросай институт. Он уже давно хотел уйти оттуда. Потому что пришел сознание Кришны. Но поскольку мы думали, родители обеспокоятся, и все люди подумают, что Кришнаита не уходит из институтов, не очень хорошее мнение, учись, нет проблем, потерпи немножко. Осталось 2 года, мы сказали ему. Но он, однако, еще получил даршану одного гуру Махараджа, а тот ему сказал, а зачем тебе там учиться? Он подумал, действительно, а зачем? Я всех уже тереблю 2 года с этим институтом. Взял и бросил его. На следующий день приехали родители. Они с ним говорили день, 2, 3, и они все поняли. Он не хочет учиться. Он выбрал Кришну. Ну вот, говорит, теперь у тебя нет машины, нет квартиры. Ты остаешься с Кришной только. И он сказал, это благословение моих родителей, он сказал. Он получил благословение. Он этого и хотел на самом деле. Это очень интересно. Если мы откажемся от обычных материальных поступков, привычных, принятых в обществе, мы увидим, что за этим находится какая-то другая жизнь, на самом деле, которую мы совершенно не знаем, которая может идти прямо параллельно с нашей жизнью, о которой мы совершенно даже не подозреваем. Это сознание Кришны. Совершенно иная жизнь. Жизнь души. И почему так решительно и смело действуют преданные иногда, оставляя институты даже, например? Это же очень дорогая вещь в материальном мире. Институт образования. Мы не советуем, в принципе, оставлять так быстро институты. Но это бывает, тем не менее. Такая тенденция у многих есть, сразу же бывает. Потому что они получают что-то очень сильное, настоящее, на самом деле. Это сознание Кришны. Это не обещание. Просто, когда человек принимает его, через несколько дней он убеждается, что такое сам. Это санкиртана и ягья предназначена для кали-йоги сейчас. Если мы начинаем повторять «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». Эффект этого жертвоприношения мы чувствуем сразу же. Кришна находится в звуке. И таким образом, это практика для разумных людей. Прабхупада говорил, что придут сначала самые разумные. Они это услышат на слух просто. Они послушают Бхагавад-гиту, поговорят с преданными, попробуют повторять мантру, и они убедятся в этом быстро сами. Второй класс людей, менее разумные. Им нужно увидеть, убедиться. Например, основная часть людей придет, когда большинство, почти все, придут, когда устроится варна-шрама-дхарма. Варна-шрама-дхарма – это устройство общества по ведическим законам Бога. Бхагавад-гита, Шримад-бхагаватам, другие писания, Ману-самхита – все это постепенно войдет в жизнь к людям. Это абсолютно справедливые законы, и они основаны на сознании Бога. И поскольку сознание Кришны распространяет свое влияние, проповедь, книги, Шрила Прабхупада специально для этого дал, книги всему миру, это возымеет свое действие, постепенно варна-шрама-дхарма будет формироваться, оно уже формируется на самом деле. И мы видим, что в тех местах, где варна-шрама-дхарма формируется, это привлекает множество другого класса людей. Они не проявляют большого философского разума, может быть, эти люди. Они склонны понимать какую-то философию. И даже не очень-то склонны и к этому еще процессу. Еще не очень-то верят в него. Но им нравится это устройство. Практически это коммунизм, о котором все они так мечтали в этом обществе. Но здесь на духовной платформе это сбывается. Только на духовной платформе. Мы по воспитанию коммунисты, в общем-то, все. Хотим или не хотим, даже когда мы отвергаем это не означает, что мы сразу изменились. Мы все несем этот оттенок коммунизма. Потому что в нас это было заложено в юные годы, когда нас воспитывали. И это еще очень долго будет происходить в сознании людей. Когда мы приехали в Швецию, Альвик, это ферма преданных. Это кусочек Варнашрама Дхармы. Это ведическое устройство. Есть 4 класса людей, есть 4 ашрама. 4 класса людей такие, это брахманы, это голова общества, это священники, интеллектуалы, учителя. Кшатри – это руки общества, которые управляют какими-то предприятиями или какими-то участками, или целой страной. И также военные люди. Вайши – это желудок общества, они заботятся о том, чтобы снабжать пищей все тело общества. Это торговля. И шудры – это рабочий класс, который любит работать на любой работе, которая им нравится. Также есть 4 ашрама духовных статуса. Это брахмачария, ученичество. Потом грихастха ашрама – это семейная жизнь. Следующий этап – это ванапрастха, отшельничество. И последний этап жизни в старости – это саньяса. Полное отречение от мира ради духовного удовлетворения. Ради предания себя Богу уже в конце жизни. Итак, это варнашрама-дхарма. 4 класса, 4 ашрама. Это очень гармоничная система, она описана в Шримад-Бхагаватам. Описано правление Махараджи Парикшита, правление Махараджи Юдхиштхиры, других праведных царей Махараджи Бхарата, когда существовала такая варнашрама-дхарма. Когда мы услышим на слух, это могут понять разумные. Но когда мы это сделаем и построим, это примут второй класс людей, менее разумные, которых большинство. Эти люди называются Нарадхама. Нарадхама означает, что они отвергают религиозные писания, потому что им неудобно следовать этим писаниям. Не убей, а что я буду есть? В магазине больше ничего нет. Если я еще мясо не буду есть, то что я буду есть? В принципе, он не против бы так вот следовать этому всему, но он не потрудится ради этого сам. Но когда в обществе утвердятся эти принципы, варнашрама-дхарма, придут огромное количество людей в сознании Кришны, безусловно. Потому что это очень здоровый образ жизни, счастливый. И все люди, они захотят включиться в воспевание. Когда мы делаем большие программы где-то на выездах, допустим, приходит много людей, потому что делается специальная реклама, распространяются билеты, и людей много приходит новых. И практически в конце зал весь поет Хари Кришна мантру. Когда? Остальные, они согласны с этим. Но не настолько. Не настолько силен разум человека, чтобы изменить свою жизнь. Разум можно развить, повторяя Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Так или иначе, поэтому наша цель просто побудить людей воспевать Святое Имя Бога. Все остальное придет. Если разума нет, разум разовьется. В принципе, он есть. Он должен просто развиться, он проявится. Когда? Когда человек научится контролировать чувства. Когда он научится контролировать чувства? Когда научится правильно повторять «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе». И нет другого пути. «Харе Рнама, Харе Рнама, Харе Рнама Эвакелам, Калау Насти, Эва Насти, Эва Насти, Эва Гатир Анятха». Нет другого пути в Кали-югу, нет другого пути, кроме воспевания Святого Имени Господа. Всеми силами мы должны распространять Харе Кришна мантру, книги Шрила Прабхупады. И цель основная в том, чтобы создать огромную санкиртану по всему СНГ. Чтобы все включились в воспевание святых имен Бога. Люди должны почувствовать этот вкус, высший вкус, который ведет от животной жизни, ощущений и размышлений на всякие темы, бессмысленные. Платформа разума, она очень крепкая. Это факты, это определенные факты. Если мы посмотрим на факты, мы увидим, что люди живут как животные. Это факт. Мы можем измышлять, что у них есть телевидение, у них есть ракеты в космос. На самом деле ничего у них нет. У них есть просто рождение, старость, болезни и смерть. У них есть интоксикация гарантированная на каждый день. Может быть, им гарантируют что-то еще, какую-то пенсию на старость. Это все, что у них есть. Кому то, какой прок от этого полета в космос? Это не означает, что мы все в свое время когда-то полетим в космос. Нет, кто-то полетел, ну и что? А кто-то упал оттуда, ну и что? Это все происходит. Разные вещи происходят на разных планетах. Они летят туда увидеть, есть ли там жизнь. Так Прабхупаде сказали ученики. Они хотят интересуются, есть ли там жизнь на Луне, допустим. Но Прабхупад сказал, ведь жизнь точно здесь существует. Факт. Пусть они научатся жить сначала здесь, прежде чем полететь на Луну и там все испортить. Здесь они уже все испортили. Теперь они летят на Луну еще туда. Жизнь тут есть, вот она, жизнь тут. Но они тратят миллиарды, миллиарды, миллиарды лет на всякую ерунду совершенно. И люди верят им, думают, да, да, это ученые. Они смотрят, есть ли там жизнь. Они говорят, мы были на Луне. Какие доказательства? Вот камешки привезли. Люди, о, камешки с Луны, да-да-да-да. Какая продвинутая наука. Но сколько таких же камней здесь? Никто на них никакого внимания не обращает. Это блеф на самом деле, ничего этого не существует. Здесь одна история про одного великого обманщика. Он был очень умен. И он умел блефовать просто, блеф. Ученые тоже блефуют. И в то время был один очень ученый, известный пандит у одного царя. Пандит-ученый, означает, брахман. Который был так знаменит, что все его боялись. Он всех ученых разгромил. И он был самым главным царем. И он так возгордился своей ученостью, что один не очень-то ученый пандит, но вот этот хитрый человек, он сказал, я его смогу победить на состязании. Я вызываю его на состязание. Он бросил вызов, все царство об этом узнало, потому что это была очень известная личность. Величайший ученый своего времени. Никто не мог с ним состязаться. И что он сделал? Обычно все эти брахманы должны были приходить на эти состязания со своими писаниями, на чем они основываются. Если брахман что-то утверждает, допустим, он что-то утверждает, ахам брахматми, вы душа, допустим, он говорит, вот вы душа, то вы имеете право спросить, а на основании чего вы это утверждаете? А мне кажется, что я вот это тело. Тогда он открывает писание, он говорит, Бхагавад-гита, как она есть, смотрите, Шрила Прабхупада. И тут написано, что вы не это тело. Я на этом основании утверждаю. Ведь хорошо, а у меня есть другое основание, значит, марксизм-ленинизм такой-то год, значит, такой. И так происходят споры. Есть писание, обязательно. Есть какие-то основы всего знания. Я не могу что-то утверждать из головы. Таким образом, этот брахман пришел со своими писаниями, но писаний на самом деле никаких не было у него. Он блефовал. Он завернул в бумагу ножку от кровати деревянную. В рулоне тогда собирали такие писания, писали на санскрите. Он положил подмышку такой сверток и пришел с этим свертком. И там огромный зал собраний был, и люди, тысячи людей собрались, чтобы послушать, что же здесь будет, какой-то новый пандит. Он собирается разгромить этого великого ученого на основании каких писаний, интересно, мы, наверное, ничего не слышим. Какие-то новые писания, наверное, у него есть. Этот пандит сидел с этими ведами, а этот пришел с этим свертком. И тогда он сказал, хорошо, мы начнем сейчас с тобой спорить, но сначала скажи, что у тебя за писание-то? Пурана нога, он сказал. Это игра слов на санскрите. Пурана также означает старая. Старая нога, он сказал. Нога от кровати. Пурана – нога. Мы знаем, что Пурана – это писание, это ведические писания. Есть Маха Пурана, Шримад Бхагава, там есть Пураны, различные Пураны. Есть и 18 Пуран. Говорит, ну это Пурана – нога. И все, мы никогда не слышали такой Пураны. Пурана – нога. Что, вы не слышали? Вы тоже не слышали? Никто не слышал. Это какое-то секретное знание, наверное. И он воспользовался этой ситуацией, немножко развернул свой пустой свиток, посмотрел туда, посмотрел на небо и сказал, очень благоприятное сочетание звезд сейчас. Кто вырвет хотя бы один волос с головы этого пандита, обретет счастье материальное. И тысячи людей сорвались с места на этого брахмана, вырвать ему волосы, и он убежал оттуда. То же самое наука. Если мы откроем эти книги, химия, физика, математика, мы увидим формулы РНК, ДНК, аминокислоты. Что такое? Мы никогда такого не видели. Мы это все имеем на самом деле. Не обязательно все это видеть. Это не имеет никакого значения на самом деле. Это просто блеф. Говорит, мы сделали такую вещь, такую хорошую вещь. Ракета называется. И вот она должна полететь туда. Но на самом деле они не все долетают туда, куда надо. Американская ракета, вторая, которую они запустили на Луну, погибла полностью. Вместе с экипажем. Сгорели дотла. Обшивка не была герметичная. Они не могут даже обеспечить герметичную обшивку. И тогда он сказал, хорошо, мы начнем сейчас с тобой спорить, но сначала скажи, что у тебя за писание-то? Пурана нога, он сказал. Это игра слов на санскрите. Пурана также означает старая. Старая нога, он сказал. Нога от кровати. Пурана нога. Мы знаем, что Пурана – это писание, это ведические писания. Есть Маха Пурана, Шримад Бхагава, там есть Пураны, различные Пураны, есть и 18 Пуран. Говорит, ну это Пурана нога. И все, мы никогда не слышали такой Пураны. Пурана нога. Что, вы не слышали? Вы тоже не слышали? Никто не слышал. Это какое-то секретное знание, наверное. И он воспользовался этой ситуацией, немножко развернул свой пустой свиток, посмотрел туда, посмотрел на небо и сказал, очень благоприятное сочетание звезд сейчас. Кто вырвет хотя бы один волос с головы этого пандита, обретет счастье материальное. И тысячи людей сорвались с места на этого брахмана, вырвать ему волосы, и он убежал оттуда. То же самое наука. Если мы откроем эти книги, химия, физика, математика, мы то увидим формулы РНК, ДНК, аминокислоты. Что такое? Мы никогда такого не видели. Мы это все имеем на самом деле. Не обязательно все это видеть. Это не имеет никакого значения, на самом деле, это просто блеф.
Говорит, мы сделали такую вещь, такую хорошую вещь. Ракета называется. И вот она должна полететь туда. Но на самом деле, они не все долетают туда, куда надо. Американская ракета, вторая, которую они запустили на Луну, погибла полностью. Вместе с экипажем. Сгорели дотла. Обшивка не была герметична. Они не могут даже обеспечить герметичную обшивку. И хотят запустить туда, на Луну, какой-то спутник. А это было 60-е годы. И знаете, какая была техника в 60-е годы ЭВМ? Это были на пол вот этих вот комнаты, такие вот машины. Очень громоздкие, неуклюжие. И вот та техника, с помощью той техники они хотели попасть на Луну. Даже сейчас они не могут это повторить. Это полный блеф, они не были на Луне. Ученые блефуют, Прабхупада сразу разоблачил, как только услышал. Когда стали показывать эти съемки, вот они на Луне, он сказал, что они там видят? Ну, там камни. Что, там нет садов? Нет, нет, Прабхупада, там нет никаких садов, там камни, кратеры. Это не Луна, как Прабхупада. Луна описана в шастрах. Где она находится? На самом деле не долетели до нее Луна дальше, чем Солнце находится от Земли. Они не долетели до нее даже. Но куда же они выкинут такие деньги? Тогда они поехали в штат Невада и сняли эту всю пленку. Как они были на Луне. Их уже давно разоблачили. Но люди до сих пор, многие, большинство людей сомневается в этом. Такова наука. Означает, что небольшого разума человека. Почему мы не можем полагаться на слух сейчас? Потому что нет разума. Почему полагаемся только на глаза? Потому что нет разума. То, что происходит на глазах, нам кажется, вот тут мы безошибочно понимаем. Но на самом деле глаза у людей стали совершенно не видящие ничего. Они увидели эту ракету, как она улетела. Ну и что? Но никто не видел, как она прилетела. Достигла цели. Как улетела? Ну, хорошо. Мы тоже что-то запустить такое. Куда-то и сказать, вот это на Марс, на самом деле. А это вот на Плутон. Это на Юпитер. Это на Сатурн. Все, они вылетят, хорошо. Скажут, да, прекрасно, они уже на Плутоне должны быть. Сколько времени? Да, подлетают уже. Это просто блеф, это обман. И если мы получим разум, мы сможем понять на слух, обман это или ложь. Несомненно, это так. Есть такие наивные люди, которых можно легко обмануть. Дети, например. Правда? У них нет такого разума. И вы можете сказать, пожалуйста, вот не ходи туда, там тигр сидит вон там, за деревом. А там баба Яга спряталась. И ребенок верит, ну да, он боится сразу же. Его пугают таким образом. Но взрослый человек, разве можете так напугать? А? Там баба Яга, не ходи туда. Или там Кришнаит, а не сумасшедший, не ходите туда. Нет, взрослый человек, вы не сможете так напугать. Наличие разума есть, контроль чувств, опыт некоторый. Таким образом, если мы будем контролировать чувства больше и больше, нас невозможно будет обмануть на самом деле. Когда к вам подойдет ученый и будет говорить, что сознание Кришны это на самом деле не научно, вы можете его опрокинуть мгновенно, все его аргументы, если у вас просто есть разум. Он будет предоставлять какие-то формулы, может быть. Они изучали этот феномен киртанов, русские ученые. Русские ученые очень прославлены, они самые прославленные в мире сейчас, русские ученые. Даже в Индии любят русских ученых, как мы выяснили. А один индус так сказал, мы, говорит, очень уважаем русских. Мы говорим, почему? Там, говорит, много ученых. Много ученых людей. Но в целом это на самом деле не так. Но действительно тут есть яркая плеяда ученых, материалистов. Но на самом деле они далеко не ученые эти люди. Они не обучены контролировать чувства. Они имеют дар от природы, от Бога, по закону кармы. Колоссальный ум, мозг. Эйнштейн тот же самый. Много их таких было. Да, но они не могли контролировать чувства. Как этот Фрейд, например. Он говорил, что каждый человек стремится к смерти. Вы знаете эту его теорию? Этот психолог Фрейд. Что каждый индивидуум стремится к смерти. Назвал. Это естественный инстинкт, он говорит. Умереть. Почему он так думал? Никому это другому в голову не пришло, кроме него. Но как он жил, давайте посмотрим. Есть интересный факт из его жизни. Он курил сигары. Не просто сигареты, а любил курить сигары. И курил примерно 20 сигар в день. Все знают, наверное, что такое курить 20 сигарет в день. А он курил 20 сигар в день. И врачи ему сказали, вы что, с ума сошли? Бросьте, будут ужасные последствия. Но он бросил, не смог выдержать это все. И снова стал курить сигары. Тогда у него рот покрылся язвами. Ему сказали, это предупреждение, оставьте это все. У вас будет рак просто. Он снова попытался, не смог. и продолжал курить свои сигары, в конце концов у него был рак. И врачи вырезали полость рта за кусок за куском у него. И он чувствовал такие страдания, такую боль постоянно. И даже в этом случае не мог остановиться с этим сигаром. И тогда он написал, что каждый стремится к смерти, что он на самом деле хотел умереть от этих страданий. Вот это философия Фрейда. Это не имеет никакого отношения к чистой философии разума. И сейчас миллионы людей, последователи, считаются этой глупой философией. На самом деле мы должны стать последователями Шрилы Прабхупады, что эта философия, это знание спускается сверху, с уровня духовной платформы разума. Платформа разума — все для человека благо на самом деле. Любая вещь. Платформы чувств и размышлений мы найдем какие-то группы последователей, которые мыслят так же и хотят того же, например. Возможно. Но большинство людей также будут иметь свои мнения. Всегда будут какие-то группировки, противодействующие этому направлению. Но платформы духовного разума, Бхагавад-гита, невозможно создать какую-то оппозицию этому учению. Это невозможно просто. Это слишком высокая вещь. Нет ни одной оппозиции. Мы не можем назвать ни одной оппозиции Бхагавад-гите. Нет никакой альтернативы на самом деле. Ученые говорят, вся Вселенная случайно произошла. Тогда есть ученые преданные, которые говорят, хорошо, случай означает шанс, выбор. Когда мы говорим случайно, когда есть выбор, может получиться так или так. Выбор есть. Берем монету, подбрасываем, что, орел или решка будет? Да, тут есть выбор. А, две вещи, орел или решка. И тогда мы говорим случайность. Либо орел, либо решка, это случайно. Есть выбор. Но если монета с одной стороной, один орел, можно ли сказать, что это будет случайность? Нет. Случайность — это уже слово не подходит. В этом случае, если не говорят, что Вселенная появилась случайно, предложите какой-то другой вариант возникновения Вселенной. И его нет. Нет другого варианта возникновения и смысла Бхагавад-гиты, нет никаких вариантов возникновения Вселенной. Других, кроме того, что уже дано в Ведах. И это возможно понять только на основании разума, и так аргументов может быть очень много. Но смысл в том, чтобы человеку научиться иметь личный разум, можем воспользоваться чьим-то разумом, реализованным, для того, чтобы это услышать и развеять сомнения. Но теперь, когда мы это услышали, и сомнения наши поколебались, мы должны попробовать повторять. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Таким образом, мы сможем развить личный разум и все понять самостоятельно, в этой книге, в своей собственной жизни, и научиться контролировать чувства, что так важно и необходимо, чтобы подняться на платформу разума и человеческого существования. Так можно достигнуть смысла человеческой жизни. Харе Кришна.
Три этапа повторения Харе Кришна Матры. Первый этап — нама аппаратка, оскорбительная. Второй этап — нама бхаска, это очистительная. И шутха нама, третий этап — это чистое повторение мантры. При повторении мантры Харе Кришна человек может совершить 10 оскорблений. Они описываются в книге Шрилы Прабхупады. И когда мы начинаем повторять Харе Кришна мантры, мы можем совершать какие-то из этих оскорблений неосознанно. Неосознанно. Не зная об этом, не имея опыта и практики повторения мантры. Это не так страшно. Для начала это не совсем совсем страшно. Это естественно. Потому что мы приходим в долю невежества. В невежестве может быть сознание Кришны. Однако, само Святое Имя настолько могущественно, что очищает сознание человека. Тогда он поднимается на уровень, на вторую платформу, на абхаб. Означает, что человек начинает сознавать свое качество повторения. Он понимает, что повторяет оскорбительно. И на уровне на абхаб он прилагает все усилия, чтобы избавиться от этого. Это означает, что он усиленно вычищает свое сердце и ум. И пытается контролировать чувство. На этом уровне нужно делать серьезные попытки. Когда он утверждается на этом уровне, он достигает уже освобождения. Но третий уровень, самый возвышенный, шутханама. Никаких оскорблений, никаких усилий. Просто человек повторяет Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И Кришна танцует у него на языке. Он воспринимает его каждое мгновение. С этого момента повторение — это чистый нектар, говорит. Чистый трансцендентный нектар. Это шутханама, чистое повторение. Это типа пожалуйста, можно ли практиковать с Мараном на уровне Вайдхи-бхакти? Если преданный еще не осит, может ли он пытаться помнить о Кришне, наполняя это как выполняя это как садхану, повторяя святое имя в уме, знать лилы из источника? Может быть, преданному неофиту лучше больше погрузиться в Шраванам Киртанам, чтобы с Мараном разбудить естественным путем? Мы не можем с помощью усилий ума подняться на платформу с Мараном. Мараном означает помнить о Кришне. И это не та память, имеется в виду, которую обычно люди думают, что такое память. Это память, то, что можно запомнить, прочитать, допустим, внешняя память, материальная память. С Мараном это глубинная память. Можем сравнить, есть материальная аналогия. Есть такая вещь, которую мы помним всегда, ночью, днем, на протяжении всей своей жизни, от детства до старости. Что это такое? Мы всегда об этом помним. Хотя, может быть, и не думаем об этом. Это желание наслаждаться. Во сне, и днем, и в детстве, и в юности, и в старости. Все стремятся к наслаждению. Это глубинная природа живого существа. Можно применить этот термин сюда к этому смарана. Ну, можно, просто аналогию провести. Память о том, что я наслаждающийся. Это каждый имеет, хотя об этом даже не думает, да? Поскольку это так глубоко, это становится просто стилью жизни. Вот это имеется в виду смарана о Кришне. Вот такого порядка. Что бы мы ни делали, то есть мы должны помнить Кришну. Ученики однажды спросили у Прабхупаду, как это возможно помнить Кришну все время. Он сказал, посмотрите, женщина идет. В Индии часто женщины ходят, несут на головах груз именно. Очень тяжелые иногда вещи. Посмотрите, она несет на голове этот груз. И что бы она ни делала, она никогда не уронит его, напомнит этот. Но так же можно помнить и Кришну. Легче помнить о Кришне, когда мы уже понимаем, когда преданный понимает, что Кришна везде на самом деле. Когда мы видим, что материальная энергия также не отлична от Кришны, как от источника, мы тоже видим Кришну через это. Прабхупада на это приводил другой пример. Он говорит, посмотрите, чья это трость? Ученики говорят, это ваша трость, Прабхупада. Чьи это туфли? Это ваши туфли, Прабхупада. Чьи это очки? Это ваши очки. Вот так же можно следить с Кришной. Мы можем видеть одновременно и материальный мир, и Кришну. Но материалисты видят только материальный мир. И Кришны нет. А Брида развивает такое видение. Но это не развивается с помощью именно умственных усилий. Это нужно приобрести в процессе практики, с помощью Шраванам и Киртанам, как вы написали. Это правильно. Просто слушали Кришне, потом повторять это. Слушать и повторять. И в этом процессе с Мараном развивается эта глубинная память о Боге. Она развивается. Это древнейшее состояние. На самом деле каждый помнит о Кришне. Это выражается в том, что каждый человек стремится к чему-то возвышенному. Каждый. Это и есть стремление к Богу. Это и есть то глубинное сознание, сознание Кришны, которое мы пробуждаем постепенно, вот это стремление вверх. Это эволюция духа, души. Это возможно только с помощью Шраванам Киртанам. Это начало, в общем-то, этот процесс. Мы должны этот процесс совершать в течение всей жизни. Как в начале, так и в конце. Это самодостаточно, это вполне достаточно, чтобы достичь совершенства Шраванам Киртанам. Это должно быть каждый день. Расскажите, пожалуйста, о роли духовного учителя в жизни преданного в современном ИСККОН, в обществе сознания Кришны. Не только в современном ИСККОН, но во все времена в шастрах это описано, что духовный учитель – это путь духовной жизни. Мы не можем обойтись без духовного учителя в духовной жизни. Это невозможно. Но никогда не сможем развить смараном глубинную память о Кришне, не служа ему чистому представителю. Не тот мой преданный, кто мне предан, Кришна говорит, а тот преданный, кто предан моему преданному. Так проверяется любовь к Богу. Если я хочу служить Богу, сначала должен научиться служить его чистому преданному. И даже это слишком возвышенная позиция. Я должен научиться служить слуги этого преданного. Тогда мы можем завоевать какую-то симпатию Бога, когда принимаем такое скромное положение в отношении к себе. И духовный учитель Учитель ум учит нас этому. Как быть таким смиренным, как трава на дороге? Как быть таким терпеливым, как дерево? И как вести себя, чтобы не ждать никаких почестей к себе, но даже готовым быть оказать почтение каждому живому существу? Вот это состояние духовного мира описывается. И прежде развивать это состояние. Иногда люди неправильно понимают, что качество смирения — это какое-то слабое качество. Почему скала так смиренно терпит прибой? Так смиренно стоит на одном месте. Она очень крепкая, на самом деле, очень сильная. Смирение — очень сильное качество. Человек, обладающий смирением, его ничто не может поколебать в материальном мире. Ничто беспокоить не может. Смиренный может терпеть все, что угодно. Ради служения Кришне. Поэтому должен быть смысл. Для чего смирение? Для того, чтобы служить Кришне. В каком качестве можно служить Богу? Это очень возвышенная позиция — служить Богу. Это просто служить своей собаке в квартире. Это слишком возвышенная позиция. Для этого нужны быть очень возвышенные качества. Это не так просто, что просто служить своей семье или просто служить государству. Этому нужно специально научиться. И это возможно только с помощью того, кто уже это может делать. С помощью духовного учителя. Иначе мы даже не сможем себе представить, что же такое преданное служение. Только милостью духовного учителя. Буддизм, и связан ли он с сознанием Кришны? Буддизм — это учение, которое зашло от Будды. Будда же — это сам Кришна, который приходит в каждую Кали-югу, говорится в Шримад Бхагаватам. Он приходит в каждую Кали-югу с ложной миссией. Он обманывает атеистов. Он дает учение для атеистов, чтобы обмануть их и утвердить законы ахимсы, ненасилия. Будда. И вот в эту Кали-югу Будда тоже приходил с такой же точно миссией. Он отверг веды, священные писания полностью, потому что люди стали использовать их для греховной деятельности. Веды. Ну, например, там множество указаний о жертвоприношениях животных. Мы найдем в ведических писаниях очень много. То есть там для этой цели разрешается убить животное, как жертву использовать. Но также в ведах утверждается, что в Кали-югу такие жертвоприношения запрещены сейчас, например, запрещены кровавые жертвоприношения. Потому что нет брахманов, которые могли бы это делать в Кали-югу. Утрачивается качество брахманичества. Поэтому это жертвоприношение запрещено для Кали-юги. Но люди не руководствовались этими ограничениями. Они просто видели, что это можно делать, и они делали для удовлетворения языка учиться. Просто ели мясо, вот и все. Поэтому Будда, видя такое вот, что наращивается насилие в обществе, что придет к плохим последствиям, он отверг веды. И сказал: «Ахимса не убей», но он также отверг эти ведами Бога и душу. Потому что люди стали атеистичными. И когда он принес такое учение, все были очень рады принять его. Это было что-то новое и очень, как сказать, удобное для них. Бога нет никаких проблем. Но законы кармы они понимали, что ахимса не убий. Это для нас плохо, убивать кого-то, так же Будда говорил. И Будда, хотя это сам Кришна, он отверг сознание Кришны. Это был такой, как бы, трюк. Потом пришел после этого Шанкарачарья и дал близкую теорию к буддизму, но уже вернул к пониманию духа всеобщего. Имперсонализм распространил. Если Будда распространил шуньеваду, пустоту теорию, то Шанкарачарья распространил теорию имперсонализма. Существует дух безличный и единый. Нет личности Бога, нет индивидуальной души, есть что-то единое, все едино, он говорил. Это последователь Шанкарачарьи. Потом пришел Рамануджачарья и сказал, что в этом единстве есть различия также. Есть еще индивидуальная джива. Есть душа. Есть этот брахман, но есть и душа также, она индивидуальна. А Мадхавачарья, естественно, не пришел, сказал, что есть две души даже на самом деле, сверхдуша еще есть. Это уже была уже концепция Бога, как личности практически. Потом, когда пришел Господь Читания, он дал эту философию, Ачинтьябхедатхедататва, что непостижимое единство и отличие с Богом в одно и то же самое время. Есть личность Бога, есть параматма, есть дживаатма. И так снова все вернулось на круги своя к ведам. Скажите, пожалуйста, о том, как Кришна подарил Нараде вину.
А я не знаю. Может быть, кто-то знает?
Я? Никто не знает. Я что-то слышал, но я забыл, честно говоря. Еще вопрос. Расскажите, пожалуйста, о том, как Кришна подарил Нараду Мундину. А еще такой же вопрос. Два вопроса. Так же написано. А, нужно объявить. Желательно столько много преданных, что это можно сделать. Большую часть работы своими силами. В Екатеринбурге, в общем-то, преданные своими силами все это делают. Там есть тоже помещение, и мы поняли, что если преданные сами не возьмутся, очень трудно это сделать. Приходят материалисты, очень трудно работать. А они обещают, все, да, да, мы сделаем. Это очень удивительно. Но при этом недоверчиво, поскольку у нас другое общение совершенно. Мы привыкли доверять друг другу, если мы что-то обещаем. Но люди из другой жизни, они совсем не такие. Они не на платформе разума о чем надо говорить. На платформе ощущений и чувств. Они сегодня обещали, а завтра просто они напились прямо днем и все. И вы не сможете ничего с ними сделать. Как с ними работать, неизвестно. И они работают активно, пока не дадут денег. Поэтому принцип таков, пока не закончат, не платите им лучше. Они сразу напиваются тут же и уже не работают, пока деньги не кончатся. Потом снова начинают работать, потому что деньги нужно получить. Поэтому самое лучшее, чтобы преданные там помогали делать. Это будет храм, восьмиэтажный храм здесь, в Санкт-Петербурге. Знаете, что это такое будет? Это будет лучшее место в СНГ, на самом деле. Даже помещение на 2000 человек в храме. Представьте, здесь сидит 200 человек всего, а там будет 2000 человек сидеть, слушать лекции. Будут программы проходить утренние, вечерние, регулярно теперь. Не раз в неделю здесь, допустим, вот в этом зале. Хороший зал. А регулярно каждый день. Нужно вдохновиться на это дело, на самом деле. С большим энтузиазмом. То есть все, кто могут помогать, подойдите к Ишварапури. Он знает, что там нужно делать, на самом деле. Ачарья,
немножко. Зал, может, прогрессирует так вот, понимаете, совершенно будильник, понятно, что Шанкарачарья дал мне все. А в общем, в то же время говорится, что возвышенный философ, все распространяется на тренинг, что движет мир. Сейчас тогда не дал Шанкарачарья.
Шанкарачарья, он дал эту философию для тех, кто в невежестве. Если кто-то услышит ее сам, вагон, он падает. В этом вся проблема. Но если кто-то в невежестве, он принимает философию Шанкарачарья, он не падает, ему некуда падать. Он что-то узнает вообще, хотя бы так. Это привлечет человека в невежество, в таком случае. Потому что концепция Шанкарачарьи заключается в том, что каждый Бог. Это близко теория буддизма, но она же еще лучше. Если Будда сказал, что все изучает пустоты, это смиренная позиция, я пустота, в конце концов. Но Шанкарачарьи сказал, вы каждый Бог. О, на это все ответили, очень хорошо отреагировали. Он очень привлек к таким заключениям. Но это лишь только те, кто невежество могут отреагировать на такие же явления. Для тех, кто сад богу, не должен обращаться к Шанкарачарье к учению персонализма. Человек падает после этого.
Когда человек достигает чистого сана, то нет усилий, то есть нет оскорбления, нет усилий.
Когда достигает чистого сирания, то говорится, что он не совершает никаких усилий повторения, да? Но так же, как человек дышит. Он, конечно, совершает какие-то усилия, чтобы дышать, но это ему не трудно, верно? Но на уровне на абхасы или на уровне оскорбительного повторения это бывает трудно делать. Да? Часто мы ощущаем, что трудно повторять мантру. Даже не хочется, иногда четко хочется отложить после. Это означает, что мы повторяем оскорбления совершенно какие-то. Но вот на уровне чистого повторения был такой преданный. Спутник Господа Читания, я, к сожалению, забыл его имя, может, мне сейчас напомнят, тоже преданное. Он закусывал язык, когда шел в туалет. Господь Читания, когда увидел, сказал, почему так делаешь? Я, говорит, не могу заняться, я повторяю все то время. А в туалете я, ну, это оскорбительно было. Кто это был? Там Господь Читания был, да? Мальчиком? А я думал, что это спутник Господа Читания, потому что им ответ был такой, что ты можешь повторять это, даже в туалете это не является оскорблением. Мальчик из моей
глупости.
Откуда?
Мальчик из моей
глупости. Мальчик из моей глупости. А Господа Читания об этом сказал, да?
Ну. Нет,
мальчик. Господа Читания сказал мальчик? Ну, какая интересная история. А, он сказал, если ее застанет смерть там, что ты будешь делать, да? То есть нужно всегда повторять святое имя. Вот это чистое повторение, когда человек на самом деле не может даже остановиться. Если он даже не повторяет губами, он в уме это делает. Ночью даже он когда спит, он повторяет. Это наслаждение постоянно для него доставляет. Он с Кришной себя чувствует очень спокойно. И как только вы не повторяете мантру, что вы чувствуете? Пустоту, сокрушение полное. Лишите материалиста всех его надежд, планов и веры в его материальной жизни. Что он почувствует? Полное крушение, он жить не захочет. Почти аналогия похожая. Почувствует тот же самый преданный, который лишен возможности повторять свое имя. Это очень тяжелое состояние. Преданный, как всегда, что-то повторяет такое. Какой-то киртан происходит в уме у него, если он даже так не совершает его. Это посчитано, но, наверное, не сбились со счета ученые. Даже трудно посчитать иногда, сколько денег в кармане, да? На звезды счет. Я сомневаюсь, что ученые посчитали это расстояние. Не думайте о науке слишком так хорошо. Они не могут считать по человеку. Нет, нет, нет. Они не могут посчитать. Они не знают даже количество атомов на этой планете. А Кришна знает количество атомов во всей Вселенной. В ядре каждого атома находится. И Писание исходит из Кришны. Говорится, что райские планеты начинаются с уровня Солнца. Вот мы видим Солнце. Вот с этого уровня, это середина Вселенной примерно, начинаются райские планеты. Солнце. Земля это третья планета, она ниже находится Солнца. И у Вселенной есть низ, вверх, лево, право, то есть все также ориентиры существуют. Запад, восток, все это есть по Вселенной. Итак, их точка отсчета Солнце и планета Земля. Планета Земля ниже, Солнце выше. Ниже Земли находятся низшие планеты, то Патала Локи, адские планеты. И выше Солнца находятся райские планеты, то Брахма Локи. Еще выше находится круг Шишумара, это Шветадвипа планета. Это все называется вместе Дэвидхама, материальный мир. За этим идут оболочки, это называется Шивадхама. Это уже не материальный мир и не духовный мир. Это Шивадхама называется. Мы не знаем, что это такое на самом деле. И только потом начинается Вайкунтха-локи. Это Брахма-джоти пространство, духовное сияние, и Вайкунтха-локи, духовный планет, духовный космос. Это описано в шастрах. Как это можно посчитать? Вы знаете, даже не сможете посчитать толщину оболочек Вселенной. А кто-то скажет, ну, задумно, мы точно посчитаем расстояние. Есть пример, это философия самки называется считать. И когда мы что-то считаем, то мы всегда ошибаемся. Чувство человека несовершенное. Как был один такой гуру, Парамарта. У него было 5 учеников гуру. Они купили ему лошадь. Чтобы гуру постарел, нужно было ехать в места паломничества. И, наверное, хотели для гуру приобрести лошадь, чтобы возить его. Такое служение. И как-то они там достали какую-то лошадь, там много денег набрали. Какую-то клячу купили, такую старую, такую ребристую. Посадили гуру туда. Гуру тоже был очень старый. Он был в черме, и там какие-то вещи тоже погрузили туда, и пятеро учеников сопровождали. Они были все глупыми, пятеро учеников. И гуру знал, что все ученики очень глупые. Поэтому он сказал, что ни на шаг не отходите от этой лошади. Вот я здесь сижу, ни на шаг не отходите от этой лошади, идите рядом. Ну, они все равно куда-то пропадали, уходили там, заблуждались, там еще что-то с ним происходило. Говорит, будьте рядом всегда. И гуру задремал на лошади. И в это время дерево, ветка, сбила у него челму с головы. Но поскольку он дремал, как-то не заметил, ехал дальше. Но солнце так пекло, что он проснулся и увидел, что нет челмы. И ученики тут рядом. А где челма? А она упала там давно уже, Гуру Махарадж. Так что же не подняли? Но вы нам дали наставление. Нельзя отходить от лошади, не на шаг. И мы все соблюдаем, и не на шаг не отходим. Но нужно было поднять челму. Что? Разве не понятно, что нужно было поднять челму? Но Гуру Махарадж, мы ничего не понимаем. Вы даете одно наставление, потом другое наставление. И мы забудем даже божественное наставление. Что делать? Но я вам скажу так. Поднимайте все, что пойдет в лошади. А и пошла одного за челмой. Ученик быстро побежал за челмой, думал, гуру недоволен. Поднял челму, все время лошадь стала испражняться. И он сунул указание гуру, нужно понимать все, что падает с лошади на так. Да, и он набрал в челму это все. Не было больше, чем он говорит. Давай гуру Махарадж. раз, говорит, твой гуру покажет, что вы очень будете довольны, и я все собрал. Вот ваша чума. Что это сказал гуру Махарадж? Что сделал? Но вы сами сказали, я опять ничего не понимаю, гуру Махарадж, но вы говорите одно, потом другое. Я ничего не могу разобраться, я очень стараюсь следовать ваше божественное наставление. Но что я могу поделать? Я ничего не понимаю. Они противоречивы ваши наставления. Помогите нам как-нибудь, составьте список, что нужно понимать, что не нужно понимать. Хорошо, я составлю список, он взял бумагу. Он стал писать чума, седло, чедар, спальный мешок там был, там, кастрюля, все описал, что там было. Вот все, что вот это вот упадет, вот поэтому все поднимайте. Остальное не надо поднимать. Я дал список ученикам. И снова они так ехали, и в одном месте лошадь увязла в грязи на перекрестке. Она была слабая такая, она покачнулась, и все, упала с лошади. Прямо в грязь. И гуру, и все вещи, и все. Но нет проблем, ученики подошли, есть наставление, а есть лист. Да, что нужно поднимать, слушайте. Седло, окей. Кастрюля, спальный мешок, чедар, гуру Махарадж. Все, поехали. А гуру остался лежать в грязи. Но гуру, тут ничего не написано про вас. Это просто для танки называется, считать. Вы считаете очень правильно, но вы сзади дальше идете. Вы не сможете посчитать себя или кого-то еще в это время. Это философия самки. Нужен очень огромный ум, чтобы заниматься философией самки. Ученые, они тоже пытаются быть такими философами. Они считают все. Расстояние, допустим, до плане. Тоже как самки, можно сказать. Все это держится на том, что просто нужно считать какие-то приборы, которые определяют расстояние, допустим. Но нужно учесть, что все эти приборы продолжение чувств. Например, несмотря на их такие хорошие приборы и телескопы, они не могут обнаружить ближайшую планету к этой Земле. Недавно, правда, обнаружили, совсем недавно. Луну все видят, это без ученых, понятно, что она существует. А вот близкая планета, самая близкая, какая? Раху. Раху. Они до недавних пор ничего об этом не знали. Никакие телескопы не могут помочь, потому что эта планета не отражает солнечного света, она черная. Она написана Шримад Бхагаватам. Демоничная планета. Раху. Они создали такую теорию, эти лунные затмения, солнечные затмения, почему? Такая теория, что Солнце заходит за Землю, Земля бросает тень на Луну и закрывает ее. Очень глупая теория, такого не может быть просто. Раху это делает, Раху перекрывает. Она поглощает иногда Солнце, иногда Луну, перекрывает. Луна же находится дальше, чем Солнце, видно, шапка. А далее там говорится, что материальный мир отделен от духовного рекой Вираджа. С другой стороны, Вселенная плавает в причинном океане. Является ли причина океана рекой Вираджа? Это спекуляция называется. Это вот философия такая санкция. То есть мы пытаемся домыслить сами, да? Нет, мы не можем это так представить, что где-то кончается океан Карана, начинается река Вираджа. Нужно принимать одновременно все наставления вед. Даже мы не можем представить, как это на самом деле происходит. Например, в одном месте объясняется конструкция Вселенной. Что есть планеты, есть орбиты, Солнце в середине, да, и так далее, о чем мы сегодня говорим. Это трехмерная модель Вселенной. Но если мы почитаем другую теорию, веды уже ценят, двухмерную модель Вселенной, она сильно отличается от трехмерной. И материалисты часто на этой почве говорят, веды противоречивы. Невозможно понять, что они имеют в виду. В одной версии написано, что Земля круглая, в другом плоская. Как это понимать? Плоская Земля. Это же глупость. Мы сами знаем точно, что она круглая. Значит, веды не истины. Это означает, что у них просто не хватает мозгов. Есть различные измерения, и во втором измерении это будет именно так выглядеть, что Земля будет плоская. И устройство Вселенной в различных измерениях по-разному будет выглядеть. Полубоги видят это все немножко иначе, чем мы можем воспринимать в другом измерении. И так это очень сложно, и мы обычно принимаем все, что написано в шастрах, даже если это противоречивые измерения. Вряд ли это уложится в рамки здравого смысла. Это слишком тесные рамки. Здравого смысла, чтобы туда уложить веды. Это гораздо выше, на самом деле. Потому что я ничего не читал на этот счет. Где точно река Вираджа, я не знаю. Говорится, что она разделяет просто материальный и духовный мир. Я слышал так, что влияет, если мы не в сознании Кришны. Если мы в сознании Кришны, не имеет никакого значения. различие знания Будды и Шанкарачарьи? У Будды нет понятия вообще духовного. Нет речи о духовном. Нирвана нет, это просто пустота. Мы не называем это ни духовно, ни материально. Пустота. Нет определения. Просто шуньявада называется. Такая была выдумка у него. Шуньявада, пусто. Но Шанкарачарья, он заполнил эту пустоту Брахмаджоти. В этом разница. Спросить, есть из Ковдора преданный такой Валерий? Если есть, то пусть подарит Гачари. Не имеет мозг к уму. Мозг – это офис, где работает ум. Живет он в сердце, а работает в мозге. Ум. И зависимость такая есть на самом деле. От состояния мозга зависит наша способность мыслить в материальном теле. Это так. Так же, как, допустим, зависит от условий в офисе, где мы работаем. Наши возможности работать, так ведь? Если у нас есть счеты, мы можем считать с помощью счета. Если у нас есть счетная машина, такая механическая, можем операции быстрее делать. Но если у нас есть компьютер, да, мы еще это лучше сможем сделать. Мы в любом случае одни и те же, одинаковые. Но возможности разные. Вот так же и мозг. У кого-то мозг вполне простой. У кого-то мозг, ну, на уровне выше, допустим. А есть такие очень великие ученые, которые обладали феноменальными способностями. К измышлениям, к догадкам каким-то, поискам. Поэтому это тоже зависит, как мы проявим этот ум, также зависит от состояния мозга. Но поскольку платформа ума не является высшей платформой, это не так важно в сознании Кришны. Это даже совсем не важно. Ум, на самом деле, самое важное, что сделать с умом? Просто подчинить его себе. И подчас бывает, что очень развитый ум труднее всего подчинить себе. А когда у человека ум простой, как в России, люди очень простые умы. Это очень легко. Говорю, есть сознание Кришны, и он принимает его. Люди говорят, да, нет проблем. Но есть такие места, где люди очень защищены спекуляциям. Запад, например. И там гораздо труднее. Там нужна философская проповедь, длительная такая, чтобы вычистить эти спекуляции лишние впечатления. То есть ум даже бывает препятствием в этом отношении. Да? И просто нужно встать на платформу разума. Неважно, человек ли умный, глупый, это совершенно неважно сознание Кришны. На самом деле никто глупым не будет. На уровне разума нет таких понятий. Возможно, будет просто мыслить, но всегда правильно. А интеллект обычно это говорится разум. Ум манас, а интеллект будхи определяется разум. Это то, о чем мы говорили. Интеллект это способность различать уже. Ум это свойство такое, что человек либо что-то принимает и наслаждение чувствует, либо что-то отвергает. А разум может различать, что он принимает, полезно ли это или вредно. Он насчет этой точки зрения различает. Не только приятно или неприятно, а полезно или вредно. Это разум может быть. От мозга? Нет.
Как избавиться от сновидений?
Избавиться от сновидений? Это все равно, что избавиться от тонкого тела. Это возможно только при повторении Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Постепенно ваше тонкое тело растворится в этой практике. И вы не будете видеть сновидений. Вы будете повторять мантру круглые сутки.